Figaro, non dubitare, Figaro, dell'oro io porterò, dell'oro io porterò.
Неаполь, Петербург. Серия специальных передач «Радио Свобода», часть пятая. Теневые стороны гения. Портрет Джованни Пайзеллу, который рисует участник наших передач Владимир Герасимов, представляет нам этого композитора как человека исключительно благородного. Мы сегодня поговорим о других аспектах характера Пайзеллу. Он был не бескорыстным и даже несколько жадным, но об этом позже. Сейчас о его музыке. Она неисчерпаема. В прошлый раз мы слушали отрывок из его оратории «Страсти Иисуса Христа». Нам известно мнение Джованни де Доменичи. Он писал: «Сие творение, так равно точным соблюдением правил и гармонии музыки, приобрело всю славу, которую имел он, Пайзеллу, в столице сей и по выезде своем оттуда». Сегодня я хочу вам предложить два отрывка из этой оратории. Через две минуты. Оставайтесь на волне Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марио Корти. В эфире передача из специального цикла «Неаполь в Петербурге», часть пятая. «Теневые стороны гения». Джованни Пайзелло, «Страсти Иисуса Христа», «Риторнера Фравой», тенор Ежи Кнетик, Варшавский камерный оркестр, дирижер Войцек Чепел. Все известные мне источники датируют сочинение «Страстей Иисуса Христа» 1782 или 1783 годами. Владимиру Герасимову удалось разыскать в архивах газету «Санкт-Петербургские ведомости», и он предлагает другую дату.
Кстати, эту дату первого представления этой оратории «Страстей Господних» мы можем назвать более или менее точно. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» напечатано было объявление такого содержания. Минувшего января 17-го числа пропала у придворного капельмейстера господина Паизиелла в католической церкви круглая золотая табакерка. Значит, 1779 год, январь месяц.
В свободной продаже есть только одна запись страстей Иисуса Христа Джованни Пайзеллу. Это два компактных диска. Она была сделана в Польше. Интересно, что в историко-критическом вступлении к этому изданию говорится, что страсти Христова были сочинены по заказу последнего польского короля Станислава Августа и впервые исполнены в Варшаве в присутствии его величества короля польского в дворцовой часовне 2 апреля 1780. 1974 года, а также, что Джованни Пайзелло, который возвращался из Петербурга в Неаполь, по всей вероятности тоже присутствовал. Но мы знаем с абсолютной достоверностью, что премьера этой оратории состоялась в Санкт-Петербурге, по крайней мере, годом раньше, в 1783 году, или, если верить Владимиру Герасимову, который ссылается на Санкт-Петербургские ведомости, 17 января 1779 года, то есть за 5 лет до этого. финальный хор «Санта Спеме» из оратории «Страсти Иисуса Христа» в исполнении Варшавского камерного оперного хора и Варшавской симфониеты под управлением Войцеха Чепела. В начале 1777 года, когда Пайзелло уже прочно занимал должность капельмейстера, были установлены дипломатические отношения между Россией и Неаполитанским королевством. В 1778 году в Петербург прибыл первый неаполитанский посол Муцио ди Гаэта, герцог Сан-Никола. По свидетельству Екатерины II, Сан-Никола говорил по-русски, как русский. Послом в Неаполь был назначен Андрей Кириллович Разумовский, сын первого гетмана Украины Кирилла Григорьевича, покровителя композитора Березовского. Андрей Кириллович приступил к исполнению своих обязанностей в Неаполе в конце 1779 года. В 1777 году в Санкт-Петербурге покончил с собой композитор Максим Березовский. Он вернулся из Италии с надеждой на получение достойного места и жалования. В конце концов, у него было звание капельмейстера, полученное в Болонье. Он был членом Болоньской филармонической академии. Есть мнение, что именно его неудачи с карьерой явились главной причиной такого поступка. Он перерезал себе горло. Мне кажется уместным здесь предложить отрывок из «Мисса де функторум» Джованни Пайзелло. «Мисса де функторум» — это траурная, заупокойная месса, посвященная памяти усопших. Она была написана в 1799 году, уже после Петербурга, по случаю кончины неаполитанского короля Карла III. Отрывок «Пие Езу Домине» и «Приношение даров» из «Мисса де функторум» в исполнении оркестра фестиваля города Мартина Франко, дирижер Альберто Дзедда, камерный хор Кембриджского университета, регент Ричард Марлоу, сопрано Даниэла де Си, контральто Кармен Гонсалес, тенор Паоло Барбачини, бас Джорджо Таддео.
Thank you.
Есть еще одна версия, более романтическая, о причинах самоубийства Березовского. Согласно этой версии, трагическая судьба молодого украинского композитора связана с таинственной историей княжны Таракановой. Она жила тогда в Италии и выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Григорьевича Разумовского и претендовала на российский престол. Кстати, этот Разумовский начал свою карьеру как певчий, затем стал фаворитом императрицы Елизаветы и вступил с ней в тайный брак, а его братья Кириллы Петровичи, первом гетмане Украины и покровителе Березовского, мы только что говорили. Мы также говорили о его племяннике Андрее Кирилловиче Разумовском, ставшем первым российским послом в Неаполе. Но вернемся к Таракановой. В 1775 году она была арестована в Италии, доставлена в Россию и заключена в Петропавловскую крепость. Так вот, некоторые историки распространили довольно-таки легендарную версию о том, что трагическая гибель Березовского связана с каким-то его участием в судьбе Таракановой. Отрывок из неотверзименной во время старости Максима Березовского из 70-го псалма. «Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стыд и срам, ищущие злая мне». Ленинградский хор имени Глинки под управлением Владислава Чернушенко. У микрофона Марио Корти. Пятую часть «Теневые стороны гения» из специального цикла «Неаполь в Петербурге» мы продолжим через 2 минуты. Говорит радио «Свобода». В эфире «Неаполь в Петербурге», часть 5. «Теневые стороны гения». La tua vita è un fatto passi di У микрофона Марио Корти. В 1784 году Пайзелло вернулся в Неаполь, где он стал придворным композитором короля Фердинанда IV. Владимир Герасимов снова цитирует из книги «De Nominicis».
Он пишет: «Но счастье, доселе непрерывно следовавшее за ним, ну, то есть за Пайзелло, начало не столько уже благоприятствовать ему под конец пребывания его в Санкт-Петербурге. Некоторые обстоятельства между ним и дирекцией театра, встретившиеся, заставили его просить увольнения. Ее Величество согласилось на просьбу его, уволила с награждением пенсии по смерти и повелела выдать 4000 рублей на его проезд».
Конечно, все это не совсем верно. Подписав контракт на новый срок, Пайзелло получил разрешение от Екатерины отправиться на родину в отпуск на год с обязательством сочинять музыку для петербургского двора. Однако Пайзелло больше не вернулся. У него был действительно конфликт с театральной дирекцией, но я не хочу вдаваться в подробности этой не совсем ясной страницы в жизни Пайзелло и его отношений с петербургской бюрократией. Скажу только, что Пайзелло был человеком не бескорыстным и даже несколько жадным. Еще в начале 1784 года новый неаполитанский посол в Санкт-Петербурге Антонио Мореско герцог Серра Каприола сообщил ему, что король обеих Сицилии Фердинанд IV назначил его придворным композитором в Неаполе. И в то же самое время Пайзелло старался сохранить как можно дольше привилегии и жалования капельмейстера в Санкт-Петербурге. Как говорят, он хотел, чтобы и волки сыты были, и овцы целы. И весь конфликт был связан именно с этим его лавированием. Хотя надо полагать, что и театральная дирекция повела себя не совсем корректно по отношению к Пайзелло. Владимир Герасимов нашел интересный отклик русского современника на творчество Пайзелло.
Вот уже известный нам князь Белосельский, повторяю, я ссылаюсь на его мнение, потому что он-то того же Пайзелло мог послушать всего от начала до конца, не пропуская ни одной из его многочисленных опер. Ну, нам это все сделать гораздо труднее по понятным причинам. Так вот, о Пайзелло князь Белосельский пишет: «Нетерпеливый от гения, который его терзает, он иногда делает эскизы в то время, когда надо рисовать. Он не всегда имеет время для усовершенствования, он неровен, его стиль одновременно живой и нежный. Оборот мыслей и фраз всегда непредвиденный, заставляют рассматривать его как одного из самых возвышенных оригиналов. Он сочинил несколько трагедий, но он преобладает и первенствует главным образом в комическом жанре. Трудно было бы объединить больше контрапункта с большим количеством пения, больше свободы, тонкости, нежности, с большей энергией, теплом и радостью. Я бы хотел назвать его сыном грации, к которым приближался сатир».
Это было мнение князя Белосельского. А мы сейчас послушаем отрывок из «Реквиема» и «Кирия Лейсон» из «Миса де Функторум» в исполнении оркестра города Мартина Франко под управлением Альберто Дзедда, камерный хор Кембриджского университета, регент Ричард Марлоу, сопрано Даниэла де Си, контральто Кармен Гонсалес.
Thank you.
Продолжает свой рассказ Владимир Герасимов.
И в заключение вот этой биографии Иван де Доминичес сообщает что-то о его личных качествах. Он пишет, он был вспыльчив, но и в самом гневе умел умерять горячность свою. Любил науки и уважал людей ученостью или искусствами отличившихся. Был чувствителен. Люди, достойные вероятия, которые составляли некогда общество его, свидетельствуют, что напоминание об опере Нина с ума от любви сшедшее всякий раз извлекало слезы у него, и он всегда говорил: «Ни я, ни же другой, какой сочинитель, не может произвести другой оперы, подобной Нине».
Thank you.
ария «Il mio ben quando verrà» из оперы Джованни Паэзиелло «Нина, сумасшедшая от любви» в исполнении сопрано Чечилия Бартоли у фортепиано Георг Фишер, Владимир Герасимов.
В молодых летах своих имел великую привязанность к нежному полу, которая, переменяясь в слабость, нередко доводила его до погрешности, от коих и самые мудрецы не всегда свободны быть могли. Он имел одну жену, Донну Цицилию, на которой женился по воле неаполитанской королевы, и жил с ней всегда в согласии, но, к общему сожалению, не имел детей. Паэзиелло был приятен в обществе и постоянен в дружбе. Был набожен без суеверия, стан имел стройный, важный вид, лицо смуглое, но привлекательное и благородное. Вот хорошо бы еще послушать его музыку, его произведения.
Отрывок из «Диес Ире» из «Миссе де Функторум» Джованни Паэзиелло, тенор Паоло Барбачини, оркестр фестиваля города Мартино Франко под управлением Альберто Дзедда. Критики говорят, что Паэзиелло избегал сложных музыкальных задач и прибегал всегда к самым простым решениям. Ну что, может быть. Впрочем, как они звучат, эти простые решения, вы слышали сами. заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, мы предлагаем вам отрывок из русской оратории Джузеппе Сарти. О Сарти и пойдет речь в следующей передаче. Эту ораторию он сочинил в Санкт-Петербурге в 1785 году. Джузеппе Сарти родился в городе Фаенце, маленьком городе близ Равенны, знаменитом своей керамикой. Учился он в Болонье у Падре Мартини, у которого также учились известные нам композиторы, такие как Йомелли, Йохан Кристиан Бах, Моцарт, Мартини Солер, тоже, кстати, петербургский капельмейстер, украинец Максим Березовский. Но, как я говорил, о Сарти в следующий раз. Кстати, в следующей передаче мы поговорим также о неаполитанском композиторе Доменико Чимароза, который стал капельмейстером в Санкт-Петербурге сразу после Сарти. Итак, слушайте отрывок из русской оратории Джузеппе Сарти. До следующей нашей встречи. С вами прощаются Руслан Гелисханов и Марио Корти.